Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, это программа «Осторожная история», мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Напоминаю, что программа является совместным проектом радиостанции «Эхо Москвы», агентства РИА Новости и газеты «Известия». Сегодня у нас очередная тема, которая у нас...
Тема у нас называется «Атомный проект». Да, мы вспоминаем Игоря Курчатова, мы вспоминаем атомный проект 40-х годов.
И будем говорить и о дне сегодняшнем, как обычно. И вот на все эти темы у нас сегодня очень компетентный собеседник Евгений Адамов, бывший министр атомной энергии.
Да, у нас неправильно было написано «атомной энергии», но Евгений Олегович сказал, что правильно говорить «атомной».
Правильно, Евгений Олегович?
Это обычная история, когда пытаются из нашей отрасли вытащить либо оружие, либо энергетику, либо, что еще хуже, основу нашей отрасли – это наука ядерная.
Вот. Я сразу хочу показать, нам повезло с Дымарским. Евгений Олегович нам подарил вот такую, я уже посмотрел по содержанию, очень интересную книгу, где как раз рассказывается история атомной отрасли Советского Союза и личный опыт, я так понимаю, да, вот я хочу ее показать. Евгений Адамов, «Не благодаря, а вопреки» называется она.
Хорошо, но мы идем по обычной схеме нашей программы и начинаем с комментария, еженедельного комментария к нашим событиям обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Других мифов атомный проект – это, если можно так выразиться, миф доброкачественный. В том смысле, что возник он не по злому умыслу, а просто от недопонимания. Человеку свойственно все упрощать. Вот он и атомную физику упростил дальше некуда. Отсюда и распространенное представление о том, будто чуть ли не все документы знаменитого Манхэттенского проекта были раздобыты советской разведкой, а академику Курчатову и его коллегам оставалось только собрать по чужим чертежам советскую атомную бомбу. Наша разведка, если судить по уже рассекреченным документам, действительно внимательно отслеживала все по ядерной тематике и передала в Москву огромное количество важнейших материалов, которые, несомненно, приблизили момент появления отечественной бомбы. Объем информации был настолько большой, а поступал он в силу повышенной секретности в руки лишь одного Игоря Курчатова, руководителя атомного проекта, что тот был вынужден в конце концов просить Берию и Сталина разрешить ему подключить к переводу хотя бы еще парочку ученых. Переводили материалы, конечно, и в НКВД, но кто там понимал атомную физику на уровне Курчатова? В целом, работу по атомной проблеме, кодовое название «Энормос», следует признать одним из самых выдающихся страниц советской внешней разведки. И тем не менее, знать, что такое атомная бомба, и сделать ее – вещи очень разные. Только один пример – полоний. Постоянно и загадочно менявший свое состояние и покрывающийся коррозией от одного только соприкосновения с обычной воздушной средой. Между тем, именно из полония и делались важнейшие детали атомного оружия. Ну и как прикажете работать с материалом, который постоянно меняет свое состояние? И это лишь один из примеров загадок, которые пришлось решать советским атомщикам. Недаром первой советской бомбе 49-го года рождения наши атомщики придумали индекс РДС, что расшифровывалось просто «Россия делает сама». Между прочим, именно эта самостоятельность мысли и позволила позже нашим атомщикам не только догнать, но и обогнать американцев. Не стоит забывать, что водородную термоядерную бомбу первыми взорвали все-таки в СССР.
Ну вот тут уже это нашего товарища Романова уже в комментариях размазали, стерли в порошок. И за полоний, который покрывается коррозией, и за «Россия делает сама», и наш гость Евгений Олегович Романов тоже, так сказать, усмехался в ходе этого небольшого репортажа.
Володь, я хотел прежде всего спросить, вы как вышли на эту программу вот именно сегодня, в феврале?
А именно на этой неделе Сталин принял решение о создании группы во главе с Курпчатовым по разработке, по началу атомного проекта.
Хорошо.
Мы отталкиваемся всегда от какой-то исторической даты.
Я просто хотел убедиться, что действительно все СМИ, в том числе и лучшие СМИ, к которым я отношу «Эхо Москвы», пропустили еще одну дату. 7 февраля исполнилось 50 лет, как с нами нет Игоря Васильевича. 7 февраля ровно 50 лет, как он скончался на скамейке в Барвихе во время встречи с Харитоном. Ну, будем считать, что мы восполнили в какой-то мере вот то, чего не произошло в наших СМИ. Я должен сказать, что Петр Романов довольно точно все откомментировал, немножко добавил мифов к тем, которые существуют. Бомба действительно называлась РДС. Было очень принято в те годы, да и сейчас иногда этим увлекаются, все шифровать. И бомба была зашифрована как реактивный снаряд. Ну, вероятно, реактивный снаряд специальный. Поэтому эти варианты «Россия делает сама» или «реактивный двигатель Сталина». Ну, это, так сказать, другие попытки расшифровать эту бомбу. Но это все не очень существенно. Существенно, действительно, уж раз мы начинаем с истории, в какой мере, так сказать, свою функцию выполнила разведка, в какой мере следует отнести это к достижениям наших ученых. Действительно, отдать должное нашей разведке, я вообще не знаю такого примера, по-крупному, чтобы разведка в такой мере обеспечила информацию, в какой она на первом этапе, вот именно на первом этапе, когда создавала, собственно, первая атомная бомба, снабдила информацией наше высшее политическое, ну, которое, конечно, не читала и не понимала, даже если бы читала, что, собственно, доставила разведка, и, так сказать, научных руководителей, прежде всего, Игоря Васильевича, и он имел возможность знакомить с результатами, а не с тем, каким образом получены эти результаты американскими, и не только американскими, на целый ряд ученых. Следует сказать, что действительно информация была обширная. Я сменил на посту директора Никиета. В то время это был, когда создавалось оружие, он был привлечен к конструированию первого котла для получения плутония, Николая Антоновича Долежали.
Который был в Челябинске, под Челябинском построен, да, первый реактор?
Самый первый реактор, как известно, был построен в 1942 году в Чикаго.
Ферми?
Да, под стадионом, под трибунами стадиона. У нас заработал такой первый реактор, то есть была цепная реакция, осуществлена в декабре 1946 года здесь, в Москве, в Курчатовском институте, тогда это называлось «Лаборатория-2». И тоже существует множество мифов, а где же лаборатория-1, говорят, что вот была создана лаборатория-1, если бы Курчатов со своими сотрудниками не справился с задачей, известно бы, куда он пошел гонять телят.
Если я должен спросить, а первая бы лаборатория, 39 остальных,
а лаборатория, так сказать, первая бы вышла. Но на самом деле все намного проще. Лаб-2 – это название, которое было у курчатовского коллектива в пределах ЛФТИ. Более того, эта группа была в Казани в это время, ЛАБ-2. Вот с этим названием ЛАБ-2 она и перешла, так сказать, в ЛАБ-2, которая называлась ЛАБ-2, потом ЛИПАН в 43-м году ее переименовали, по-моему, в ЛИПАН-Д. Потом в 56-м году стал институт Курчатова. Это все, так сказать, изменение просто названий. А вот если вернуться к разведке, то Долежаль, о котором я сказал, и я ему задавал этот вопрос, что вы имели у себя перед глазами, чертежи? Он говорит, нет, чертежи я не имел. Мне показывал Игорь Васильевич трубку, то есть канал, это канальный же реактор, вот он мне показывал трубку, и показывал еще несколько деталей, ну, которые не очень было ясно, откуда можно было, так сказать, вытащить. Но эти вот детали были добыты. Весьма вероятно, это уже из беседы с Николаем Антоновичем мы поняли, что какие-то чертежи видел сам Курчатов. Потому что когда на основе физики, ведь Долежаль физики не знал ядерной, он был выдающимся конструктором до этого химического машиностроения, котлы конструировал. Когда вот на основе физики, которую сообщили ему специалисты ЛАБ-2, он представлял свои варианты, как должен выглядеть, ну, как его назвали тогда, котел, как теперь мы называем реактор, то Игорь Васильевич брал из стакана груду карандашей, и эту груду карандашей клал горизонтально, а каналы у долежали были вертикальные. Следовательно, он видел чертежи реакторов уран-графитовых, которые были у американцев, а там каналы
горизонтальные. А где эти документы сегодня? Они же не могли их уничтожить.
Часть документов
находится, в архивах они
часть документов находится в архивах бывшего Минатома. Сейчас это, я думаю, что они должны сохраниться в том же здании на рынке.
То, что от американцев.
Но, может быть, их сдали от американцев, от англичан. Фук же, как известно, был сначала в Америке, потом вернулся в Англию, где был потом арестован. Но ведь были еще и документы и из других стран. Там по тяжелой воде были документы о том, что немцы достаточно далеко продвинулись. У нас об этом не очень хорошо знают. Вот возвращаясь к разведке. Разведка действительно очень неплохо свое дело сделала. Но когда-то, купив книгу Судоплатова сначала за рубежом, она почему-то вышла на английском раньше, чем она была у нас переведена.
Я просто напомню тем, кто не знает, что Судоплатов в НКВД курировал атомный проект, в том числе...
Вот когда атомный проект был конституирован, то Судоплатов от тех задач, которые там были связаны с Троцким и так далее, он там, как известно, принимал определенное участие.
Самое непосредственное, да.
Да, ну, самое непосредственное. Там Меркатер все-таки принимал.
Руководил.
Он возглавил бюро номер 2. Вот это бюро номер 2 отвечало за добычу информации, значит, и за, так сказать, перевод этой информации, за поставку этой информации руководству спецкомитета и, соответственно, Курчатову. Вот я книгу эту, когда просмотрел и увидел, что практически выводы Судоплатова сводятся к тому, что вот все сделала разведка, я ему позвонил, нашел его телефон и позвонил ему. И задал этот прямой вопрос. Неужели он настолько наивен, что считает, что вот сражение выигрывается разведкой? То, что без разведки вести в сражение войска, глупо, это понятно. Но после этого считать, что разведка выиграла, также нелепо. Он мне ответил довольно уверенно, что есть такие ситуации, в которых разведка делает так много, что после этого не приходится никуда вести войска. Ну, вот это был его ответ. Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что разведка, хорошая разведка, должна помогать беречь силы, беречь людей и выигрывать сражения. Вот эту функцию выполнила полноценно разведка. До момента, когда началась работа над термоядерным оружием. Прекратилось поступление информации. Пошла информация, которую не создавали специально как дезинформация, ну, по направлению, по которому шли американцы, по которому шел Зельдович у нас, так называемая супертруба. Это было тупиковое направление. Американцы потом это поняли, и наши поняли. Но Фукс, который уехал из проекта в Англию, он этого еще не знал. И информация, через него поступившая, она, по сути дела, была в неправильном направлении.
В связи с этим вот какой вопрос... Извините, до вопроса я должен исправить собственную ошибку. Напомнить вам, во-первых, номер СМС, +7 985 970 45 45, и, во-вторых, сказать для тех, кто хочет, что на сайте радио станция «Эхо Москвы», можно смотреть веб-трансляцию. Собственно говоря, многие уже подключились, но кто еще не знает, может вообще подключиться. Вопрос. Понятна ваша позиция, что разведка обеспечивала некой информацией, некими данными, очень многими, на основании которых дальше работали наши... А вот если предположить, что разведка бы не сработала, да, что мы бы самостоятельно полностью работали. Каково было бы опоздание во времени? Насколько бы это затянуло все эти работы?
И в средствах.
Если бы разведка не сработала, то самих работ бы, наверное, не было. Даже самое так? Главное, что сделала разведка, это разведка...
Сообщила о том, что такие работы ведутся.
Сообщила о том, что такие работы ведутся. Когда в 1942 году был запущен Энрико Ферми реактор, в 1943 была получена информация, что такой реактор существует, а давно было сказано, что самый большой секрет ядерной бомбы – это то, что ядерная бомба осуществима. И вот это для политического руководства можно проследить по всем документам, что, решений о том, что надо возобновить там, работы по урану, они все там, относятся к, 40, к концу 1941-1942 года. Но они принимались все-таки еще таким образом, что Сталин подписывал первый документ, а все остальное. Ту же лабораторию номер 2, родной для меня Курчатовский институт, в котором я проработал много лет, с 1961 по 1986. Ведь он был создан не решением Сталина, не решением правительства, он был создан решением вице-президента Академии наук, даже не президента Академии наук. И только тогда, когда разведка принесла ощутимую информацию. В 1944 году Молотов утверждает уже план «Мир» для лаборатории 2 и Курчатовского института по сегодняшнему наименованию. А на 1945 год этот план утверждается уже за подписью Сталина. И в 1945 году принимается решение, что задачу должен возглавить спецкомитет. Во главе спецкомитета ставит Берия. Первое предложение Курчатова о том, что нужен спецкомитет, относится к 1942 году. Но тогда еще политическое руководство не понимало, зачем ему это надо.
То есть разведка,
в момент, когда
разведка
идет такая война,
принятие решения.
Разведка прежде всего обеспечила принятие решения. Теорема существования реактора была доказана Ферми, а после этого, так сказать, все остальное воспринималось уже всерьез.
Я напоминаю тем, кто уже достаточно давно смотрит нашу программу, и сообщаю тем, кто недавно смотрит нашу программу, что у нас еще есть один партнер, это Superjob, который проводит еженедельный опрос на ту тему, которую мы обсуждаем. И вот о результатах этого опроса сейчас вам доложит Тихон Дзетко.
Всеобщее ядерное разоружение невозможно. Большинство участников опроса, проведенного сайтом Superjob, не стараются выглядеть идеалистами. В том, что всеобщего разоружения не будет, убеждены 65% опрошенных. Но аргументы приводят разные. Одни считают, что никто на разоружение не пойдет. Другие, что если подобное решение и будет принято, то следовать ему будут далеко не все. Для крупнейших стран это одно из средств диктовать свои условия, пишет системный администратор из Москвы. Это гарант неприкосновенности страны, символ военного могущества, поддерживает менеджер по работе с клиентами 29 лет. А инженер-менеджер из Самары не верит, что разоружение вообще возможно. Все равно кто-то что-нибудь скроет. Впрочем, есть и идеалисты, утописты, как говорит один из участников опроса. 19% считает, что всеобщее ядерное разоружение возможно. Всегда можно договориться, ничего невозможного нет, отмечает менеджер из Москвы, а начальник производства из Белгорода пишет, что это возможно только в том случае, если разоружение будет действительно по-настоящему всеобщим. На фоне этих результатов большинство посетителей сайта Superjob считают, что ядерное разоружение для России было бы и невыгодным. Такой точки зрения придерживается 53% участников опроса. России нельзя разоружаться. Это начальник кредитного отдела из Тамбова. Другие сторонники этой точки зрения отмечают, что мир нестабилен. Ядерное оружие – это сдерживающий фактор. А как пишет 42-летний дизайнер из Тольятти, для России это невыгодно, потому что противопоставить ей больше нечего – газ, нефть и ядерное оружие. Сторонники всеобщего разоружения считают его выгодным и для нашей страны. Таковых почти четверть – 24%. Комментарии просты, достаточно привести два из них. Это выгодно для всего мира, и разоружение для всех просто необходимо, иначе человечество погибнет. Отмечу, что в обоих опросах принимали участие по 1800 человек.
Ну, вот, как вот. Видите, наши
да, но я бы,
не знаете, сильно верят в разоружение.
Евгений Олегович, ну я бы по проблемах ядерного разоружения поговорил бы чуть позже, нам, чтобы с историей еще закончить. Здесь вот нам уже пишут. Почему вы говорите только о Курчатове? Ведь техническим руководителем, мозгом проекта был не он, а Харитон. И, можно ли...
Сейчас. Уже понятен.
Да. Странно, что создателем атомной бомбы отмечает только Курчатова. Ведь технически другие ученые с менее благозвучными фамилиями.
Ну, понятно, что имеется. Ну, давайте вспомним, что для того, чтобы сделать бомбу, нужно не только ее сконструировать и изготовить. Это вот, собственно, то, чем занимался Харитон. И Харитон был одним из первых, действительно, приглашен Игорем Васильевичем. Сначала это было в рамках того же Курчатовского института ЛАБ-2. Потом КБ-11 в 50-м, по-моему, году было выделено из ЛАБ-2 и стало самостоятельным. Но вот эта вот область деятельности Харитона и его коллег, это, собственно, ядерная бомба, ее конструкция, ее изготовление. Но для того, чтобы сделать бомбу, нужен либо уран, либо плутоний. Значит, прежде всего, надо было создать эти запасы. Вот в 40-м году у нас была ситуация такая, что практически не были открыты никакие месторождения. Было известно, что более-менее что-то там вот есть в Таджикистане.
Значит, по урану, да?
По урану. Угу. И использовали, в общем, для того же первого уранового котла, который теперь F1 на территории Курчатовского института, в общем, практически музейный, хотя используется для метрологии, использовали уран трофейный, тот, который был вывезен из Германии, а сама Германия его вывезла из Бельгии, а Бельгия получила его из своих... Из Конго. Там, где, как известно, так сказать, многие годы назад были природные котлы, природные ядерные реакторы работали, так много, так сказать, там было условий, совпавших для того, чтобы эти котлы работали. Значит, нужен был уран, нужен был плутоний. Для того, чтобы получить уран, нужно разведать месторождение, надо технологию создать для того, чтобы выделить уран, и потом надо его обогатить, потому что еще до войны наши специалисты знали, что просто в окружении, там, допустим, графита или воды, природный уран не будет осуществлять цепную реакцию. Ну, для этого обогащения достаточно точно указали, какое нужно обогащение, чтобы реактор работал. Диапазон сказали 3-5%, и тогда пойдет цепная реакция. Значит, нужно реакторы сделать. Вот,
целая индустрия.
Вся индустрия, связанная с химическими вопросами, это фамилию, нас просили называть фамилии, Вернадский, Хлопин, это вот как раз линия, которая обеспечила получение урана. Потом 9-й институт, это Бочвор, который специально сосредоточился на уране и на плутонии. Реакторная часть, она начиналась, и физика многие годы была только в Курчатовском институте, потом появились такие институты, как Никиет и Долежаль, которые, собственно, сделали конструкцию реакторов. Ну и все, что связано с тем, чтобы плутоний довести до тех кондиций, когда из него можно сделать оружие.
Спасибо, Евгений Олег, за этот вопрос, за этот ответ, вернее. А мы сейчас прервемся с вами на несколько минут, после чего продолжим программу «Осторожная история».
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Ведущие программы Владимир Рыжков и Виталий Дымарский приветствуют еще раз нашу аудиторию, аудиторию программы «Осторожная история», и сегодня мы обсуждаем атомный проект, а в гостях у нас Евгений Адамов.
Самое интересное, что вы к атомному проекту, в отличие от многих, не относите чисто бомбу, это правильно.
Конечно,
атомный проект – это целое, кстати, направление,
это и наука, это и энергетика,
которое выходит из энергетики.
Да, на эту тему мы тоже еще поговорим. Да. Володя, вопрос.
Да, я напомню. СМС
7985-970-45-45 и на сайте авиастанции «Эхо Москвы» веб-трансляция.
Вопрос в лоб хочу задать. Вы были на Чернобыле. Вы были среди тех людей, которые занимались ликвидацией аварии в 1986 году, и в том числе там смотрели выброс топлива, я читал об этом, что как там, и помогли как бы оптимизировать ликвидацию. С тех пор, тьфу-тьфу, сплюну три раза через плечо, крупных аварий не было с 1986 года в мире. Означает ли это, что уроки извлечены и приняты все исчерпывающие меры для того, чтобы это не повторилось, технологические, контрольные, человеческие и так далее, и так далее? Иначе говоря, можем ли мы быть сегодня уверенными и чувствовать себя в безопасности?
Нет, не означает. Прежде всего, потому что в самом вашем вопросе есть один из мифов. Ядерная отрасль, ядерная деятельность является второй по безопасности после связи. Вот если предположить, что связь какой-то вред наносит, то вот следующий вред...
Никто из слушателей не поверит после Чернобыля, то, что вы говорите.
Абсолютно точно.
Как это?
А очень просто, потому что есть вред, который наносится непосредственно. Вот недалеко от того самого взрыва Чернобыльского, помните, тогда два поезда, низина заполнена.
Да-да-да, газ-взрыв.
Да, газ-взрыв и так далее. Там 600 с лишним человек. В год происходит такое количество техногенных и природных катастроф, при которых гибнут миллионы людей. Но есть события, которые так влияют на психику, что после этого очень трудно бывает людям разделить, где реальное влияние события, ну, в данном случае, когда речь идет о Чернобыле, это влияние излучения. Ну, там погибли люди, к сожалению, в самом начале, просто был пожар.
Заражение огромной территории.
Да. Значит, где это влияние вот, заражения территории, потому что там есть, так сказать, вторичные вещи, там, через продукты питания и так далее, и так далее. И вот если вы посчитаете тот вред, который произошел от Чернобыльской аварии, он просто меркнет, он ничтожен по отношению к тому вреду, который существует вокруг нас и к которому мы относимся спокойно.
Но вы не ответили на мой вопрос.
Поэтому,
все-таки.
Поэтому, значит,
гарантия, что это не повторится?
Нет
таких гарантий. Вы можете убеждать сколько угодно, люди не поверят, что это безопасно.
Нет таких гарантий. Нет таких гарантий. Точно так же, как нет гарантии от того, что вы завтра полетите на самолете и не будете следующим, так сказать.
Но меры приняты были какие-то в атомные...
Мер было принято достаточно. Я считаю, что еще до того, как произошли чернобыльские события, еще больше мер было принято после второй крупной аварии, потому что в истории ядерной энергетики было всего три аварии. Одна в конце 50-х годов в Windscale, это когда в Англии горел графит, новое физическое явление, так сказать, тогда не заметили эффект Вигнера, так называемый. Три Майл, который произошел в 1979 году. И после этого была массированная мозговая атака, инженерная атака для того, чтобы резко повысить безопасность. И естественно, что и после 1986 года такие меры были приняты. Исключают ли они 100% возможность повторения аварии? Нет, не исключают. Вот если вспомнить, что в 2000 году был саммит тысячелетия, наш президент выступал в ООН, то он внес предложение, которое, в общем, первыми забыли у нас в стране, предложение о том, чтобы продвинуться дальше в области безопасности, сделать станции такими, при которых на них могут происходить аварии, но никогда не потребуется эвакуация населения, и вы не потеряете больше, чем, собственно, этот объект. Сделать атомную энергетику такой, чтобы ее исходные корни, она же вышла из оружия, она была связана пуповиной, но это вовсе не ситуация, когда нельзя, как сиамских близнецов, разделить, сделать атомную энергетику такой, чтобы она не пользовалась оружейными технологиями. То есть, может ли атомная энергетика жить без обогащения? Может. И зачем мы гоняемся за Ираном с обогащением? Нужно провести ту линию, которая была намечена вот в 2000 году, и делать атомную энергетику свободной от оружейных технологий. Тогда и проблема нераспространения будет решаться на технологическом уровне. Потому что на политическом, как известно, ее решить не удалось 100%.
Евгений Олегович, в связи с этим вопрос, как раз который я вам хотел задать. Ну, во-первых, насчет вот этого минимального ущерба, который нанесла Чернобыльская катастрофа, это вы говорите одномоментно.
Я говорю прежде всего о
по сравнению с другими,
относительно небольшом количестве жертв. жизней. Да. Сам ущерб исчисляется миллиардами долларов.
Да. Нет, я про человеческие жизни, безусловно. Но это одномоментно. А протяженности во времени никто не знает влияние радиации.
Потому что через 10 лет и через 20 лет прошли достаточно представительные конференции в ВОЗе и в МАГАТЭ, которые подводили итоги как технические, так и влияние на жизнь людей и на биосферу.
Так мы придем к выводу, что ядерное оружие не так опасно.
Прогнозировалось, что будет около 9 тысяч суммарно раков щитовидных желез. От 2 до 3 тысяч суммарное количество заболеваний щитовидных желез, к сожалению, больше всего у детей. К сожалению, не всегда детектируемо. К сожалению, медицина легко с этим справляется сейчас, но, к сожалению, диагностика поставлена у нас не очень хорошо. Поэтому ядерное оружие – самое эффективное оружие, самое дешевое средство нанесения ущерба.
Понятно. Вот в связи с этим все-таки вопрос. Когда мы говорим о безопасности атомной энергии, атомной энергетики в том числе, то мы имеем в виду не только, наверное, те угрозы, которые исходят от самого объекта, от атомной электростанции, да, как Чернобыльская.
Речь еще идет... аварии, которые могут произойти.
Да, ну, это аварии. Но есть еще одна, другая сторона проблемы безопасности. Это переход от мирных технологий к военным.
Совершенно.
Вот то, что сейчас происходит с Ираном. Да? Вот каков этот мост, если хотите, между мирной...
Моста здесь нет.
Между мирной и военной, да? Он короткий или длинный?
Я понял ваш вопрос. Никому не пришло в голову сначала создавать атомную электростанцию,
а потом
делать ядерное оружие. Создают реакторы для того, чтобы нарабатывать плутоний. Это вовсе не реакторы для производства энергии, хотя у нас там на каком-то третьем этапе появилась сибирская атомная
станция. То есть энергия – это попутный продукт?
Конечно, появилась сибирская атомная станция, это около Томска, которая одновременно производила и военные изотопы, давала тепло для города Томска, для города Северска, где все это расположено, электричество. Но сейчас уже, так сказать, на грани закрытия, по-моему, эти реакторы. Так что здесь технологии были объединены, но они не являются имманентно присущими для атомной энергетики. То есть атомная энергетика может без них обойтись.
А если просто спросить, вот то, что сейчас происходит, вот Иран, да, вот эта вся иранская проблема, и в том числе проблема поставки нашей АЭС для Ирана.
Неверно поставленная политическая задача. Любая страна, не только Иран, сегодня достаточно просто может пройти по тому пути, по которому шли страны, которые изначально создавали ядерное оружие, но пять их, потом Индия присоединилась, потом Пакистан присоединился. И логика тех, кто это делает, вполне понятна. Представьте себе, что монополистом остались бы США. Ну, нетрудно себе представить, что после этого происходило бы, потому что в руках монополиста такое оружие позволило бы ему расправиться, как он бы считал тогда, с коммунизмом или там, с фашизмом, как они считали, равнозначным, так сказать, наш строй, с использованием вот этого наиболее эффективного способа. Появление в руках нашей страны ядерного оружия, ликвидация монополии, 50 лет, так сказать, равновесия. Да. Индия, Пакистан, ту же самую логику развивают.
Ну, получается, Иран то же самое.
И Иран развивает.
Эта неделя они объявили 20%. А сколько им нужно обогатить, чтобы они бомбу получили? Там 80%?
Более 90% уран считается.
Вот это вопрос технический уже сейчас.
Но 20% это граница, которая была поставлена МАГАТЭ в свое время. И говорили, что вот ниже 20% это вне контроля может находиться, хотя на самом деле контролируются установки и ниже 20%, а выше 20% должны контролировать.
То есть они подошли к грани.
Они подошли к грани сознательно. Они подошли к грани сознательно. Это уже вопрос политики, а не вопрос
техники. Как считают многие эксперты, что через несколько лет, там, может быть, через 10 лет, примерно 35-40 стран могут обладать ядерным оружием.
Зависит только от решения. И от...
То есть технологии всем доступны.
Если вам надо воевать, и вы стратег, и вы понимаете, что одними и теми же способами доставки, ракета, самолет, подводная лодка, я не знаю, так сказать, там, большие автомобили и так далее, вы доставляете оружие, которое в тысячи, в миллионы раз наносит больше ущерб, то почему вы должны от этого отказываться, если вы в этой нише рассуждаете?
То есть разоружение – это иллюзия?
Думаю, что нет. Только идти к ядерному разоружению надо через решение множества вопросов, прежде всего вопросов экономических. Проблемы существуют там, где людям есть нечего. когда в других странах платят за то, чтобы уменьшить производство сельхозпродукции. Вот когда эта несбалансированность в мире пропадет, то открываются пути для решения, в том числе и вопросов разоружения и ядерного на последнем этапе. Потому что это последнее, чем должно владеть государство, это самое дешевое средство.
Я хочу вот еще вопрос задать, связанный с безопасностью, и пишут нам в том числе перед программой. Еще одна угроза, о которой много говорят, это атака террористов на атомные электростанции. И еще одна угроза, о которой постоянно говорят, это ядерные отходы. Говорят о том, что их плохо складируют, они представляют угрозу тысячелетия и так далее. Вы в свое время выступали одним из авторов закона о ввозе ядерных отходов в Россию.
Лоббистом больше.
Лоббистом, да. Я это помню, был тогда в парламенте. Вот такой двойной вопрос. Ответьте, пожалуйста, угроза ядерного терроризма насколько велика? И второе, ввозим ли мы отходы по тому закону на самом деле? И в целом, есть ли прогресс в решении проблемы ядерных отходов?
Понятно, Володя. Значит, самая большая угроза – это когда малое по мощности ядерное оружие будет разработано, а оно
пока
эффективно разрабатывается. Ну, в нашей стране есть, у американцев есть, широко его нет, поскольку это достаточно технически более сложная задача. Речь идет даже не обязательно о такой компактности, как чемоданчик. И если это оружие попадет либо в руки политических лидеров с пониженным порогом ответственности, это могут быть политические лидеры любых, так сказать, стран, либо попадет в руки терроризма. Это самая большая угроза. Поэтому все, что можно сделать для того, чтобы это предупредить, надо делать. Теперь то, что касается отходов. Я никогда не был лоббистом законов, позволяющим ввозить в страну отходы. Здесь есть терминологическая путаница. Речь идет о так называемом, по-английски spent fuel, по-русски его всегда переводили как отработанное топливо. Я добился того, к сожалению, потом с закона это изъяли, что название «аят» было по-другому расшифровано. Не отработанное ядерное топливо, а облученное ядерное топливо. Дело в том, что в топливе, которое однократно использовано в реакторе, около 90% энергетического сырья. И грех его считать отработанным, потому что это немедленно. Почти, да? Это почти готовое сырье. Не надо больше добывать уран. Угу. Не надо, так сказать, покупать его где-то, если у вас недостаточно. Это сырье. Поэтому закон был принят для того, чтобы разрешить ввоз в страну, одну из немногих тогда и сейчас еще пока, но, к сожалению, мы теряем это преимущество уже с годами, стран, где есть высокотехнологичные способы переработки этого сырья и превращения его, опять-таки, в топливо для ядерной энергетики. К сожалению, мало что изменилось, потому что по разным причинам, так сказать, вот закричали, что будут превращать страну в ядерную помойку. Я тогда говорил и сейчас повторяю. Никто нам его так просто не отдаст, потому что те, так кто им владеет, прекрасно понимают. Возим примерно в том же объеме, в каком мы возили. То есть от украинцев возим, возим из бывших стран, с которыми, так сказать, поставляли ядерные станции.
Наши реакторы, да.
Частично от финнов возим. Поэтому объем, к сожалению, весьма небольшой.
Но это вы говорите о переработке.
Надо было
а вот то, что в землю закапывают, с этим что делать? Уже с теми отходами, да, которые вот точно в полном смысле этого слова отходы.
Третье предложение нашего президента на саммите тысячелетия было как раз связано вот с этим. Замыкание ядерного топливного цикла, когда в процессе производства энергии ядерный реактор перерабатывает изотопы одни, изотопы другие. И вместо того, чтобы заботиться о том и доказывать, что в течение миллионов лет все будет безопасно, таких доказательств, как вы понимаете, никакая наука представить не может, вы переходите к таким отходам, которые через 150-200 лет становятся по радиоактивности тем же ураном и торием, который вы добыли из Земли. То есть вы приходите к балансу. Какой Господь Бог создал Землю, она такой и остается после деятельности ядерной энергетики. И это, на мой взгляд, куда как лучше, чем доказывать, что я остекловый.
Но пока это не работает, да?
Это работает. Сейчас только что в январе месяце принята программа новых ядерных технологий, которая предусматривает как раз продолжение работ, которыми мы не занимались в течение 10 лет. Вот 10 лет, к сожалению, потеряны.
Так, Евгений Олегович, мы сейчас проверим насколько наши люди верят в безопасность атомной энергетики.
Сколько вы их успокоили?
Могу заранее сказать, что наши люди этому не верят. Да. И,
ну, давайте зададим
вопрос. Итоги голосования будут спросим. Именно такие.
Тем не менее, мы сейчас проведем голосование и попросим нашу аудиторию ответить на такой вопрос. Очень простой. Согласились бы вы жить в регионе, где есть АЭС, где есть атомная электростанция? Если да, согласились бы, ваш телефон московский 660-0664. Если нет, не согласились бы, ваш телефон московский 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Мы помягче.
Итак, повторяю вопрос. Согласились бы вы жить в регионе, где есть АЭС? То есть, да, согласились, для вас это безразлично, и вы тогда набираете 660-0664. Нет, не согласился бы я жить в таком регионе, для меня это не безразлично. Ваш телефон 660-0665.
Что любопытно, в Москве, по-моему, до последних лет работали реакторы в Курчатовском институте. То есть, москвичи,
и
просто
сейчас,
мной,
и сейчас работают.
Москвичи просто не знают о том, что они уже живут в регионе, где
сейчас
есть атомный реактор.
В Московском инженерно-физическом институте
работает
реактор.
Пока люди голосуют, я бы хотел вас попросить вот ответить еще на какой вопрос. А видите ли вы завтрашний день, если хотите, атомной энергетики? Есть ли какие-то, могут ли появиться какие-то новые технологии? Достаточно ли запасов урана? Может быть, вот говорят о ториевой технологии,
как, да,
то есть перехода на торий как альтернатива. Вот какую вы перспективу видите?
Я опять-таки возвращаюсь к 2000 году, потому что именно тогда устами нашего президента было озвучено видение, которое существует у наших специалистов, и я разделяю это видение. Оно заключается в том, что можно сделать реакторы, на которых физически не будут возможны такие аварии, которые произошли уже в атомной энергетике. Хотя и те аварии, которые произошли, не есть события планетарного масштаба, если брать их не в психологическом восприятии. Это первая часть. Вторая часть. Для того, чтобы это сделать, нет необходимости существенно что-то менять. Надо воспользоваться и правильно тем опытом, который у нас есть. У нас есть за плечами еще термояд, который совершенно не раскупорен. А что касается урана, не забывайте, что мы сегодня используем из этого урана 0,7%.
Вы имеете в виду из запасов?
Из того урана, который мы добыли. И из тех запасов, которые еще есть. Мы пока используем 0,7%.
Меньше процента?
Меньше процента.
То есть еще вся мировая энергетика?
Вся мировая энергетика, что она работает на реакторах, на тепловых нейтронах. И переход на реакторах на быстрых нейтронах позволяет использовать 100%, причем нарабатывать больше, чем есть. Это тот самый случай, когда вы вместо урана 238, который сгорает и дает энергию в реакторах на быстрых нейтронах, нарабатываете больше плутония. То есть у вас как бы расширяющаяся база.
Евгений Олегович, я вас сейчас очень удивлю. Я остановлю голосование.
И меня, кстати, тоже. Я удивлен.
Я себя удивлю.
Я удивлен голосованием. Вы, наверное, имеете гипнотические какие-то свойства.
Да. Вы знаете, ну, безусловно, больше тех, кто не согласился бы жить в регионах, где есть АЭС.
Но не 80%.
Нет. 58,5%. А 41,5%, я считаю, что это очень много.
Удивительно.
Это сейчас оптимизм, потому что такая проблема.
Закончить. 41,5%, 41,5% согласились бы жить в регионе, где есть АЭС.
Я добавлю оптимизма нашим слушателям, потому что такая проблема, она, скажем, остра для Японии. Там просто мало земли. И вот японцы, последовательно работая, разъясняя, добились удивительных результатов. Там 20-30% людей, которые отвергают вот такую, категорически отвергают такую возможность жить, если станция у них за спиной.
Они продолжают строить новые реакторы, японцы?
На тех площадках, которые есть, новых площадок нет по причинам и психологическим, и причинам просто отсутствия земли. У нас земли много. И мой предшественник в институте, Николай Антонович Долежаль, выступил в свое время в журнале «Коммунист» со статьей, где он говорил, что надо строить станции вместе со всем циклом переработочным далеко, от населенных мест и передавать энергию в эти места. К сожалению, те работы, которые были по линиям высоких передач, там 1500 вольт, они прекращены. У нас по-прежнему, так сказать, не используются такие линии. Но сейчас же есть сверхпроводимость. Мы с вами привыкли к оптоволокну. Сегодня позвонить во Владивосток по оптоволокну вы будете слышать лучше, чем если вы позвоните в Подольск, или вот я живу в Малаховке, по, так сказать, проводам. Я глубоко убежден, что в течение 10 лет станет возможным использовать сверхпроводники для того, чтобы создать магистрали для передачи энергии с минимальными потерями. И тогда вся география размещения становится совершенно другой. Вы можете размещать в малонаселенных популяциях, у нас страна большая, атомные станции вместе со всем циклом, относящимся к ним, и передавать энергию туда, где ее надо использовать, прежде всего, в Европе.
Евгений Ильич, последние минуты нашей программы я бы хотел посвятить одному деликатному вопросу, личному, если хотите. Здесь вот один товарищ химик из Тольятти перед еще эфиром прислал два вопроса, ну, довольно резких в ваш личный адрес. По известным там историям, которые с вами были в Соединенных Штатах, там,
уголовным
в Швейцарии, по уголовным делам, да, и так далее. Но в то же время он пишет: если в ваш адрес поступившие претензии являются необоснованными, я самую мягкую часть пишу, воспроизвожу, то есть ложью, прошу вас публично об этом заявить. Тогда я готов публично извиниться перед вами. Каковы у вас сегодняшний ваш статус взаимоотношений с правосудием?
Мой статус такой, что я признанный правосудием уголовник, то есть я осужден правосудием, и в этом смысле есть все основания. Вот, и у этого химика из Тольятти беспокоиться больше не судьбой Тольяттинского автозавода, который, по-моему, куда как сложнее, чем моя судьба, а вот задавать такие вопросы и с такими выступлениями выходить. Там 37-38 годы было принято людей объявлять врагами народа. Что из этого вышло, мы знаем, в 50-е годы возвращали им доброе имя. Что произошло с моим делом в Соединенных Штатах, тоже хорошо известно. Меня в Соединенных Штатах хотели не в суде видеть. Меня хотели видеть в известном месте для того, чтобы, применив известные приемы, получить соответствующую информацию. А когда в Соединенных Штатах прошел суд, то 19 эпизодов, которые там рассматривались, все были отвергнуты. И только мой коллега по коммерческой деятельности Марк Ушанский был осужден за неуплату личных налогов. Я ему всегда говорил: Марк, ты, конечно, еврей, но нельзя же быть до такой степени евреем, чтобы налоги-то не платить. Надо уважать в этой части законодательства. Так что с судом американским все в порядке. Если бы я поехал в Соединенные Штаты, а мне уговаривали как раз это сделать, именно по соображениям, так сказать, получения от меня информации, мне было бы проще здесь, в России. Вот здесь в России оказалось возможным рассмотреть всего 4 эпизода. К одному я действительно был причастен. И в силу этого эпизода я могу гордиться, что я был причастен к этому эпизоду. Я сохранил для России по тем ценам 1 миллиард долларов, по сегодняшним ценам 10 миллиардов. К трем другим я не имел никакого отношения. Но когда я посмотрел, что там происходило, то и те люди, которые были осуждены вместе со мной, они заслуживали орденов и медалей от страны. К сожалению, у нас возможна такая судебная ситуация, когда вот я так характеризую сами эпизоды, а результат тот, который пришел. Так что подождем, пока ситуация, спасибо, в стране будет меняться, судебной системы так, как этого сегодня хочет руководство страны.
Спасибо за откровенность, спасибо за беседу.
Спасибо. До встречи
через неделю.
Осторожно, история.